Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа мы предложим вашему вниманию чтение и объяснение Евангелия четверга 19-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Час писателя». Завершит этот час нашего вещания программа «Апостол».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 41-е зачало, 9-я глава, стихи с 7 по 11. «Услышал Ирод, четвертовластник, о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод: Иоанна я обезглавил, кто же этот, о котором я слышу такое? И искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. И он, взяв их с собой, удалился особо в пустое место, близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем, и требовавших исцеления исцелял». Перед нами озадаченность и гнев Ирода четвертовластника, услышавшего, что делает Христос и ученики его. То, что Христос сообщает свою силу посланным во имя его, было потрясающим и убедительным доказательством, что он Мессия. Он не только может сам совершать чудеса, но другим дает власть также совершать чудеса. И это более всего содействует распространению его славы. Как прочтем мы в книге «Деяния апостолов», их узнавали, что они были с Иисусом. Когда весь народ видит, что такие люди исцеляют больных и одержимых бесами, это что-то значит. Это угроза Ироду, его власти. Разные толки порождали дела Христовы и учеников его в народе. Одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. Ирод в полной растерянности. Он не готов согласиться с теми, кто говорил, что Иоанн вернулся к жизни. «Что мне делать?» — спрашивает он себя. «Иоанна я обезглавил. Кто же этот, о котором я слышу такое?» Может быть, он пришел продолжить дело Иоанна или хочет отомстить за Иоаннову смерть? «Все, кто противится Богу, будут видеть себя во все более и более затруднительном положении». И искал увидеть его. Почему же он тотчас же не отправился ко Христу, чтобы увидеть его? Он желал его увидеть, но нигде в Евангелии мы не найдем упоминания, что Ирод когда-либо встретил Христа. Он увидит Христа только когда Господа приведут на его двор, на беззаконное судилище. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. Для распространения благой вести Господь сам ходил по всей земле иудейской, но он мог быть одновременно только в одном месте, и потому посылает своих 12 учеников с проповедью Царства Божия. Для утверждения истинности их слова он дал им власть совершать чудеса. И теперь, возвратившись, они дают отчет о своем служении. И он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место, близ города, называемого Вифсаидою. Как никогда Господу надо было побыть с ними наедине. Но народ, узнав, пошел за ним. И Господь принимает народ являя свое божественное сострадание к людям. Большинство из нас возмутились бы подобным вторжением в наше с таким трудом обретенное уединение. Встретиться после долгой разлуки для сокровенной беседы с самыми близкими друзьями и внезапно увидеть толпы народа, шумно врывающегося со своими требованиями. Порой мы бываем слишком заняты, чтобы кто-то нас беспокоил. Но для Господа нужды других людей всегда превыше всего. Этому Он хочет научить своих учеников. Где ревность по благочестию, там извинительна некоторая грубость. Так друзья расслабленного, не имея возможности войти в дом, где находился Христос, поскольку давка в дверях была особенно сильной, разбирают крышу. И Господь являет нам пример снисхождения и сострадания к таким людям. И Он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления, исцелял. Мы не знаем, что говорил им Господь. Мы знаем только, о чем Он говорил. Он говорил им о Царстве Божьем. Но что Он говорил относительно Царствия Божия? Здесь, по крайней мере, это не сказано. Но то, что происходит одновременно с Его проповедью, показывает нам, как Он говорил. Требовавших исцеления Он исцелял. Может быть, Он говорил им, что Царство Божие — это исцеление от всех болезней и от самой ужасной, которой болен весь род человеческий, от смерти. Господь исцелил требовавших исцеления. Эти слова открывают многое. Все нуждаются в исцелении, которое приносит Христос. Но слишком многие замкнуты в своем маленьком человеческом мирке и не задумываются, что они грешны и смертны. Они ничем не болеют, они, как говорится, хорошо себя чувствуют. Но Христос пришел не к здоровым, не к праведникам, но к больным и грешным. И дар спасения предлагается тем, кто нуждается в нем. Сознаем ли мы, насколько этот дар нам необходим? «Если бы ты знала дар Божий, — говорит каждой душе человеческой Господь, — твою жажду не может утолить никакая вода из всех земных колодцев».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Уже как-то незаметно подступает месяц ноябрь, и праздник скоро мы встречаем народного единства. Праздник новый, еще не ставший нам дорогим, поэтому вокруг него шли всевозможнейшие дебаты, я помню, и у меня у самой как-то мнение то так, то эдак менялось. Правильно ли назначен праздник? Не лучше ли в ноябре нам ничего не праздновать, а наоборот сокрушаться и печаловаться? Потому что ноябрь для русских людей всегда печальный месяц. Но, тем не менее, все-таки потихоньку, мне кажется, этот праздник начинает приживаться. И, может быть, те черты, которые мы хотели бы в нем увидеть, они проступят сами. Поэтому мы сегодня, естественно, этот праздник был дан, что само по себе все-таки хорошо, как альтернатива 7 ноября, что раз уж люди привыкли праздновать нечто 7 ноября, то пусть празднуют совсем рядом, но другое. Ну, может быть, это был и не самый неумный ход, Время покажет. Так или иначе, мы наблюдаем интересную вещь. Праздник пытается прижиться. И вот в гостях у меня дорогой уже привычный гость нашей студии, с которым мы воительствуем не первый год и достигли изрядных успехов, Филипп Александрович Гриль. Здравствуйте, Филипп.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить о том, что хорошего в этом празднике и, собственно, что мы должны попытаться в него привнести в приближении страшной даты 17-го года. Филипп, вот сразу бросаю как бы такую вот затравку. Хорошее в нем то, что этот праздник, на мой взгляд, неразрывно связан с династией Романовых.
Да, с ее приходом к власти будущим, потому что это день, когда ополчение вошло в Кремль, который был занят интервентами польско-литовскими, и это означало освобождение Москвы. И этот день был потом назначен церковным праздником Казанской иконы, которая была в стане ополчения московского. И, конечно, этот праздник – это такая ниточка, связывающая нас с дореволюционной Россией исторической. И эта связь, она очень важна, потому что не так у нас много каких праздников связывают нашу, так сказать, историю воедино. А этот день, он является как бы таким отправным, это окончание смутного времени, хотя там, конечно, исторически оно еще продолжалось, но все равно это вот такая вот отправная точка, и День Святыни Великой, и День Освобождения Москвы, и, конечно, то, что нашей властью это был день принят в качестве даты, я считаю это очень добрым, таким обнадеживающим символом и знаком для нашей теперешней жизни.
Но на самом деле, конечно, было множество, вот что лично меня раздражало, множество каких-то моментов, что это праздник такой вот интернациональный, а не русский. Говорилось об этническом татарине Кузьме Минине. Ну, что значит этнический татарин, если сам человек воспринял себя внутри русского народа? Русский народ многокровен, он велик, всякий великий народ многокровен, и вот поэтому вот это вот, это выпячивание мультикультурализма, оно, конечно, было немножко нелепо, но мне кажется, все-таки это отходит.
Вы знаете, эта шелуха, я думаю, потом вся отвалится, это будет как бы целостным таким восприятием, потому что все-таки празднику еще немного лет, как вот он был, так сказать, у нас означен, как говорится, ну, в реестре праздников государственных. И, конечно, он должен пройти определенные, так сказать, испытания временем, испытания, так сказать, какими-то мнениями людей, там, разными мнениями, не всегда положительными, там, не всегда однозначными. Я считаю, что это здоровая динамика, особенно в преддверии столетия вот революции, когда произошел слом государственности, фактически тысячелетней государственности, и было рождение потом новой страны-подростка, как охарактеризовал поэт Маяковский. Мы, в общем-то, в этой стране родились и выросли с теми вот установками. Поэтому я думаю, что, конечно, пройдя это горнило, этот день станет действительно живым таким и очень почитаемым, и интересным людям. Надо побольше о нем рассказывать, рассказывать неформально, не только чтобы это занимался, так сказать, ну, официоз, а чтобы этим занимались писатели наши, так сказать, властители дум различные, об этом дне положительный, правильный и информировали людей. И тогда все будет. Вопрос воли, понимаете, вопрос желания.
Но немножко выступлю скептиком. Празднику все-таки энное количество лет. А сейчас не кажется ли вам, что идут какие-то обратные тенденции, что захватывают постепенно силу иные властители дум, которые пытаются как-то, наоборот, принизить роль династии Романовых? Ну, я не говорю о полубезумцах или вовсе безумцах, которые говорят, что Рюриковичи потомки Меровингов, царь один и тот же и так далее. Но это уже безумцы, но ведь безумные идеи очень легко цепляются за невежество.
Ну, это, к сожалению, так, потому что чем, знаете, ну, помните принцип, да, геббельсовской пропаганды? Чем чудовищнее ложь, тем она будет лучше воспринята массами. То есть вбрасывание подобного рода, конечно, идей безумных, оно очень опасно, потому что это сфера истории, это сфера духа, понимаете, и она очень подвержена таким вот воздействием как бы таких вот, знаете, как мумифологов таких вот исторических, которые себе вот такие вещи позволяют, тем более они очень агрессивны, как правило. Эти люди, как правило, очень себя навязывают обществу, они громко говорят всегда, и поэтому, конечно, опасность со стороны этих кругов есть. В последние годы наметилась опасная тенденция в общественной жизни, как я считаю, я вот за ней вот слежу, и в связи с переименованием Войковской я особенно к ней прикоснулся. Это то, что поднимает голову не, так сказать, большевизм. Это явление, оно не партийное, оно гораздо шире. Это то, что силы, которые себя ассоциируют с Красным проектом, с Октябрьской революцией, они оправились после поражения 91-го года, и они перешли в наступление. И к столетию вот этой вот катастрофы национальной, к столетию кровавой гражданской войны, они хотят себя подать в очень положительном свете. Они хотят себя подать как собиратели и спасители России, ни больше, ни меньше. Они смеют говорить о том, что репрессии, богоборчество – это была мифология, которую придумал там Солженицын или еще какие-то, так сказать, люди там с подачи наших врагов, естественно.
Вот это вот потрясающе,
да,
понимаете?
Да.
Я могу понять с точки зрения их логики, что брат моего деда ушел к Колчаку и там погиб. Для них это враг, для меня это герой, но для них это враг. Но почему в 38-м уже, когда им ничего не грозило, был расстрелян мой дед, который занимался сельской кооперацией, который пытался дать альтернативу колхозам? Кстати, Войков там тоже у нас на Урале пошустрил.
Он был большой фигурой в 18-м году, он же был комиссаром продовольствия, он же разорял там людей очень активно, экспроприировал. Это все, на что они были способны. А вот таким же образом семья моей прабабушки в Тульской губернии была разорена продразверсткой. В 21-м году начался голод, семья поехала в Сибирь в поисках вообще хлеба и средств существования, и в поезде она заболела холерой из общего бака, потому что употреблялась вода, и умерла, и была закопана в насыпь в безымянной могиле братской. Задолго до 38-го года была эта кровь пролита, это была крепкая крестьянская семья оружейника, который работал в Туле и содержал, так сказать, семью огромную. Эти люди были разорены. Бабушка рассказывала, что никакая им была революция не нужна, это ложь. Люди жили хорошо, кто, так сказать, трудился, тот мог себя прокормить. И вот эти все басни коммунистические о том, что вот они там спасли, помогли, беднота, вы знаете, это вот, я это вот опровержение еще в детстве слышал. Когда еще была советская власть в силе, и со всех трибун, значит, там рассказывалось, какое она благо принесла своим приходом. А я знал уже другую историю.
А я вот поражаюсь тому, что они пытаются то ли отрицать, то ли что, вот как я уже сказала, мой дед занимался сельской кооперацией на Урале. Вот, казалось бы, да, у него убеждения были другие, но вы же знаете логику русского человека, что надо делать то, что, ну, война кончилась. Надо делать то, что можно на пользу стране. Вредителей не было у нас, мы это знаем, что вредительство в принципе не в логике русского человека. И вот почему был убит мой дед, который занимался архиполезнейшим делом? Почему, например, знаменитый синий кирасир князь Владимир Сергеевич Трубецкой был тоже, который тоже работал, он, ну, война кончилась, война давно кончилась, но в 37-м году его расстреливают, что интересно, вместе с 20-летней дочерью Варварой. Вот эта девушка, Варвара Владимировна, она что сделала? Законно, это не красный террор, это не безумный матрос, это не троцкист какой-нибудь там пробегал и выстрелил, нет. Законно приговорена вот этим вот безбожной тройкой к расстрелу 20-летняя девушка.
Логика, так сказать, террора, которая машина пожирания, так сказать, людей была, так сказать, создана этим режимом, и она требовала жертв. Молох же ведь, ну, требовал жертв для себя. И вот машина террора, она тоже уже стала иррациональной, понимаете? Уже не сыщешь логики. Зачем они это делали? там, 20 лет спустя. Помните, был тезис такой: обострение по мере построения. Обострение классовой борьбы по мере построения социализма. Соответственно, у них вот это обострение вот в 30-е годы, так сказать, шло. И вот они начали защищать остатки образованного класса русского, который, так сказать, не погиб в пожаре гражданской войны.
А не погиб, но пытался принести пользу.
Пытался инкорпорироваться, жить и трудиться. Но это было, по всей видимости, не нужно. А вы помните, операция была «Весна» на рубеже 20-30-х годов?
А напомните нашим слушателям.
Я напомню, это была операция, которая была проведена ГПУ по уничтожению военных специалистов, которые были в Красной, так сказать, армии, с дореволюционным стажем, которые были. И вот эта операция «Весна» на вот рубеже 20-30-х годов, она унесла множество жизней вот офицеров бывших.
Ну что ж, всех они рангов. Посеяли то, что пожали.
В каком-то смысле, да. То есть их головы тогда вот очень сильно полетели, а потом уже остатки добили в концу 30-х годов. Поэтому это все очень, знаете, это очень страшная история.
И нам говорят, когда вот звучат такие имена, как имена Трубецких, нам говорят, что казнили только комиссаров, только инородцев.
Нет, конечно. Но вы знаете, их было в численном отношении, если бы все бы обошлось бы комиссарами, их было очень мало.
Не понадобилось бы строить концентрационные
лагеря.
Нет,
конечно. Это был узкий слой в любом случае. Вся эта Ленинская гвардия, все эти, так сказать, их подручные. Ну, а о каком количестве людей идет, так сказать, речь-то? Очень, так сказать, небольшом. А там, извините меня, волна была мощная.
Но всю Ленинскую гвардию можно было перебить за одну ночь.
Она на пальцах руки умещается, их количество этих людей.
Все эти вожди, они, так сказать, вполне себе перенимали опыт друг друга. Один перебил за одну ночь, другой мог перебить.
Ну
за
вот
одну ночь.
Некоторые наши поклонники товарища Сталина, они оправдывают вот эти вот времена тем, что ну вот же попали же троцкисты, всякие утописты-вредители под колесо, как говорится, вот они делали революцию, они там до революции там занимались терактами. И вот Иосиф Виссарионович мудрый, он в конце концов их прищучил. В 30-е годы, когда он полностью взял власть, он, наконец, добрался вот до этих изуверов, так сказать, русофобов, и всех их отправил, так сказать, в места не столь отдаленные, и к стенке. И всегда это говорится, так сказать, так торжественно и так ярко. Я говорю, а сколько было отправлено обычных русских людей, священников, крестьян, там, учителей и просто граждан под эту волну? Давайте вот это посчитаем, потому что обсуждать отправленную под нож гильотины, как говорится, условно говоря, Ленинскую гвардию, ну как-то мне не хочется, потому что эти люди знали, на что они шли, логика революции всегда такова, тот, кто ее делает, потом идут, так сказать, на плаху, но были же затронуты совершенно люди, к ней не имевшие, как говорится, никакого отношения.
Но вы знаете, вот, кстати говоря, сейчас моя сестра только что вернулась из командировки в Екатеринбург, и была, естественно, в всех святых нам местах, вот, всякому русскому человеку в святых местах. И она говорит, что там монахи устраивают экскурсии. Она говорит, я половины не знала того, какие прекрасные преобразования страны пришли уже при последнем государе. Как снижалась оплата за обучение, как увеличивалось количество стипендий для неимущих. То есть страна шла вперед. Ну, тут вот я еще позволю себе сказать, у меня такая была печальная радость, потому что я узнала, где, собственно, расстреляли деда. Я думала, что в Перми. Нет, оказывается, в расстрельном деле просто мы этого не нашли. Оказывается, в Екатеринбурге, вот в местных списках это есть. И спасибо губернатору Екатеринбурга Евгению Ройзману, он уточнил, что да-да, это действительно он. И вот в тамошнем мемориале, в котором сотни имен в граните выбито, сотни имен, вот на букву «Ч», имя моего деда там теперь есть, вот хотя бы и как бесконечно драгоценно осознавать, что значит, следовательно, кости деда где-то недалеко от костей моего государя.
Ну, это очень символично, конечно, вы знаете, это сильно, вообще обрести вот могилу близкого родственника, который погиб вот в этой вот кровавой мясорубке, а, как правило, места захоронений, ну, никто не знает, у абсолютного большинства.
Мне объяснили потом,
это что, чудо даже, можно сказать.
Ну, могилы мы не обрели. Обрели всего лишь мемориал, но хотя бы мы знаем, где вот этот ров захлопнули. То есть где-то там же, где и царственную семью, потому что я удивилась, почему Пермь и Екатеринбург. А оказывается, расстрельное это место в течение десятилетий было в Екатеринбурге, и всех туда свозили.
Вот я очень боюсь, что в недалеком будущем наши, так сказать, товарищи будут говорить, что ничего этого не было. И они скажут, что это все миф, это миф, все ничего не... Что вы? Там все было законно. Там работали люди с чистыми руками, горячим сердцем и холодными головами, как они про этих упырей, следователей из ЧК, так сказать, нам всю историю рассказывали. Какие они были заботливые, интеллигентные люди, можно сказать. И они с болью в сердце выполняли тяжелую работу, можно сказать, по очищению страны. От контрреволюционного элемента, от всяких агентов Антанты, как это вот, я просто вам...
Которым, ну, является
крестьянство, да.
Интеллигенция,
священники,
духовенство,
купцы, дворяне, а потом уже и просто рабочие шли тоже под нож. Уж каким они агентам Антанты?
Ну, рабочие шли под нож, я немножко тут вас даже опережу, рабочие с гражданской войны шли под нож, потому что так... Вышло, что мне пришлось изучать подробно восстание в Астрахани в 19-м году, и это было именно рабочее восстание. И сколько там народу было положено?
Я даже в этом не сомневаюсь нисколько, потому что вся вот эта народолюбивая демагогия, которую нам вещали в течение 74 лет, это же ложь ведь в чистом виде.
Я вот позволю напомнить слова моей сестры, что она была потрясена, хотя человек образованный, что все-таки вот там вот на месте, сколько рассказывали люди, специально этим занимающиеся, сколько достижений осуществлено при убиенном государе,
да.
Сколько планов величайших по благополучию страны у него было, считая, кстати, план ГЛРО.
Да, это планы дореволюционные, а еще в России самое было прогрессивное в мире рабочее законодательство по сравнению с остальными странами. Налоги были намного ниже, чем в других государствах. Была конвертируемая валюта. Устойчивая. Я говорю, об этом можно говорить очень долго. И, кстати, следует говорить о достижениях последнего царствования вот, Николая, как говорится, Александровича. И надо об этом рассказывать людям, потому что у нашего большинства людей все забито, вот, отсталый 13-й год. Помните, как с 13-м годом все сравнивали? Уже заканчивалась советская власть, был уже конец 80-х годов.
Да,
а я помню, все толдычили про 13-й год. Ну, друзья мои, если эту тему серьезно, так сказать, раскрыть, то это будет не в вашу пользу. Не в пользу сторонников, так сказать, большевизма.
В отсталом 13-м году уже планировалась первая авиационная дивизия.
Ну, у нас и были самолеты в Первую мировую
дивизия
войну.
Дивизия, да. Вот, собственно, планировалась.
Бомбардировщики-то первые где появились? В Российской, так сказать, империи. Илья, так сказать, Муромец. Вот летали, бомбили немцев, их, так сказать, позиции. Потери были, кстати, минимальными. Это все лапотная Россия вывела.
Ну, а как...
Которые там, ищи, она лаптем хлебала, тюрьма народов. Я вот это, знаете, вот эти вот чеканные формулировки русофобские, я вот помню из учебников. Тюрьма народов, отсталая, Романовская империя, кнут крепостничества, вот еще, так сказать, тоже. И вот этим вот обливалась грязью, так сказать, Россия дореволюционная, она, так сказать, она демонизировалась, и все подводилось к тому, что вот пик истории, это и есть... Октябрьской революции. Вот вся вот русская история клином, она именно к этому и шла. И вот то, что это произошло, оно как бы вот было уже в истории, понимаете? Вот. И они к этому, так сказать, подводят людей.
Ну, подозреваю, что нас ждет новый виток антиромановской истерии.
Да, это будет обязательно. А потому что наследники большевиков сейчас подняли голову. Именно наследники тех, кто эту романовскую империю разорял и уничтожал, они сейчас пытаются себя навязать обществу вновь. Это очень страшная, так сказать, вещь, а потому что она может прийти к той же кровавой логике при определенных событиях. При определенном, знаете, как ракурсе, потому что сейчас сложная очень ситуация. страна под санкциями, да, есть очень множество сложностей. Но они всегда есть, да, как говорится, оно объективно.
Есть, кстати говоря, и положительные тенденции, то есть эти санкции в ряде краев привели, но это уже совсем другой разговор, но
да.
привели к положительной динамике.
Я имею в виду, что оказывается давление на страну, да, а давление
да.
есть очень сильное, и сейчас иногда читаешь вот публикации в прессе, ощущение, что это Карибский кризис новый, там кто-то сказал о войне, ну, вы, наверное, сами это все видите, читаете, там авианосец там поплыл туда один, какие-то самолеты там чуть ли там, ну, не разошлись в воздухе, и вот под влиянием этих, как бы, событий, вот эта гидра красная, она, ну, не умерла в 91-м году, она поднимает голову, и она начинает кусать, и она начинает пудрить мозги уже подрастающему поколению наших граждан. Особенно мне нравится, знаете, какой тезис, что белые вновь пришли к власти в 91-м году. Это вообще какая-то уже фантастика.
Особенно какие... белый Гайдар.
Да, откуда вы взяли белых в 91-м году в наших властных структурах, и даже там среди интеллигенции, даже там прозападно, допустим, особо, так сказать, оно настроено, да не было там никаких белых. Это просто какой-то фантастический взгляд на вещи. Пришли либералы, такие розовые, я бы, так сказать, сказал, которые, ну, были выходцами из той же КПСС, люди там в 99% с партийными билетами теми же. Но они просто сменили окрас, потому что они поняли, что старый корабль идет ко дну, он уже истлел, что эта бесконечная ложь уже больше никого не может удовлетворить, что собственные потребности и запросы важнее. И они просто, так сказать, вовремя оказались в нужном месте, перехватили власть у обветшавшего красного дракона. Но ни к какому белому движению они не имеют ни малейшего отношения. Если этот вопрос поднять, то можно, так сказать, это все легко очень, как говорится, понять. Но никто понимать не будет, потому что вот этот вот вброс, понимаете, и вот он, так сказать, он уже живет самостоятельной жизнью.
Хочется сказать, ну что ж, есть праздник, когда пришла пора, казалось, сила страны в борьбе изнемогла, но встала Русь, и Михаила к себе на царство призвала. Давайте праздновать.
Давайте.
Всего доброго. Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем чтение второго соборного послания святого апостола Петра. Глава первая говорила о том, как стяжать любовь через братолюбие, через терпение, рассудительность, воздержание и другие добродетели. И заканчивали такими словами: если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плодов познания Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего далее, говорит апостол, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих, и посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не пристану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Вот с одной стороны сразу ставится как бы диагноз. В ком нет вот этого успеха и плодов познания Господа, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении грехов своих. И далее. Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Вроде бы слова и ясные, но не могли бы вы более подробно рассказать, что все-таки нам рекомендует апостол?
Вот в 9 стихе, где говорится «забыл об очищении прежних грехов своих», чаще всего понимаются толкователями как слова о тех грехах, которые были омыты в купели крещения. И когда апостол Петр говорит «забыл об очищении грехов своих», он хочет, может быть, верующему человеку подсказать другую очень важную истину, ту, о которой апостол Петр очень часто вспоминает в своих посланиях. Это именно пролитие животочной крови Спасителя. То есть мы куплены действительно дорогой ценой. Человек, который пренебрегает даром, который получает в крещении, по сути дела распинает Христа Спасителя. По сути дела говорит о том, что «да, Господи, Ты пришел ради меня, воплотился, пролил свою пречистую кровь, но мне все равно, я могу и без тебя обойтись». И вот в данном случае, конечно, это и есть признак духовной слепоты человека, который смотрит во все глаза на то, что его окружает, и не видит ничего.
То есть внешний человек продолжает исполнять как бы благочестие некое христианское, а внутренний пуст.
Да, совершенно верно. Само по себе евангельское учение о том, что для Бога ценен любой человек, но именно как грешник кающийся, ценен любой человек, но именно как не просто блудный сын, а блудный сын возвращающийся в лоно Отче. Вот это как раз и есть слова апостола Петра о том, что кто не пребывает вот в сознании того, что он действительно грешник, но должен быть кающимся, что блудный сын, но должен возвратиться в дом отчий, тот ослеп. А слова Христа о слепоте, они тоже очень просты. Это евангельская простота, что слепой рано или поздно упадет в яму. Он не сможет, будучи слепым, увидеть свет и, соответственно, наследовать спасение.
А как же так получается? Вроде бы мы услышали, и апостол говорит, вы призваны, вы утверждены в знании. Вот это же к нам, православным людям. Мы это все как бы знаем. Как так получается, что мы периодически ослепаем?
Да получается очень просто, мне кажется. Поскольку мы homo sapiens, человек разумный, то мы привыкаем брать именно все умом. И ошибка наша заключается во многом в том, что мы, уразумев, прочитав умную мысль, уразумев, усвоив ее себе, иногда даже присвоив, считаем, что мы уже что-то поняли, знаем и, соответственно, выполнили то, что нам предписывает эта мысль. Но учение апостольское, оно очень просто в данном случае, и здесь мы как раз об этом говорили в прошлой нашей беседе, о том, что это необходимо подтверждать делами. То есть на опыте, своей жизнью, как говорят святые отцы, читать Евангелие. Только при этом условии мы можем духовно совершенствоваться. Если этого нет, то сколько бы я ни прочитал умных книжек, сколько бы я ни понял важных мыслей и о себе, и о грехе, до тех пор, пока они не станут частью моего нутра, это совершенно будет бесполезно для меня.
И вот апостол говорит, справедливым же, почитая, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием. Это же также заповедь и нашим пастырям.
Да, здесь действительно долг всякого пастыря учить человека спасению. Но поскольку учение есть уже, то все то, что делает пастырь, по сути дела, есть напоминание о том, что уже есть, о том, что уже знает верующий человек. Повторение – мать учения, говорится. Здесь можно даже переиначить слова апостола Петра и сказать, что повторение – мать спасения. Может быть, конечно, громко сказано, но именно на повторении, именно вот на таком культивировании в сердце человека, в естество человека, исполнении заповедей Христовых строится путь нашего спасения. Без этого никуда.
Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой Горе. Вот здесь, мне кажется, очень важно знать и понять, что проповедовали апостолы. Не отвлеченное знание и философию, а то, что нереально видели и слышали своими глазами, своими ушами.
16 стих. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие, нехитро сплетенным басням последуя». По всей вероятности, и современники апостола Петра, то есть вот это, в принципе, в прошлом языческая среда, которая выросла, конечно, на чтении величайших философов древности, которая мир воспринимала через сложные конструкции, в том учении, которое раскрывали апостолы, могла, конечно, искуситься вот той предельной простотой евангельских заповедей, которые предписывал Христос Спаситель. Это и бич, можно сказать, современного верующего человека. То есть, если достаточно просто, казалось бы, взять Евангелие и прочитать «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие», то для современного человека постоянный вот этот поиск чего-то новенького и страшненького в конце концов заставляет углубляться в какие-то очень надуманные, полуреальные, как говорят сейчас, виртуально существующие какие-то конструкции духовного бытия верующего человека, и через них он вот этими вот окрестными, окольными путями приходит только к познанию той истины, которая открыта, которая лежит и ждет своего наследника. И вот здесь, в данном случае, как раз апостол Петр говорит о том, что само по себе учение Христово, само по себе учение новозаветное, это есть действительно явление в мир Слова Божия. И даже вот то, что мы сейчас читаем, ведь это тоже есть Слово Божие. А что значит Слово Божие? Слово живого Бога, которое произносится, произносилось и будет произноситься всегда в данный момент по отношению к человеку.
И дальше апостол так и говорит, собственно, продолжая, простите уж, батюшка, ваши слова. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою». Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Вот тут апостол как бы сам свидетельствует о своей пророческой силе. Как это может быть?
Действительно, здесь преподается целое, наверное, учение о богодухновенности Священного Писания, и те, кто знакомы с книжным учением о богодухновенности, они, наверное, всегда читают вот этот текст, который сейчас был зачитан. Видите, апостол Петр говорит о том, что Писание не может быть понято человеком, поскольку и написано Духом Святым. То есть, опять же, слова апостола Павла: духовное духовным истязуется, духовное понимается духовным. В данном случае здесь, конечно, апостол Петр хочет сказать об очень важной вещи, что человек не по своему собственному желанию, не по своей собственной воле писал то, что давалось ему почувствовать, осознать, познать. Это Бог, Дух Святой, влагал в человека эти важные мысли. Человек их только записывал. Но, с другой стороны, поскольку все-таки записывал человек, и его дар свободной воли не испытывал при этом, и это очень важно, никакого насилия, то есть сохранялся дар свободной воли, то, конечно, вот это переплетение человеческого и божеского с наложением на это писание именно особенностей, как сейчас принято говорить, человеческого фактора, оно иногда делает для нас еще более труднопонятными те слова, которые мы читаем. И апостол в данном случае здесь говорит, что поскольку человек не может понять, то нужно обратиться к тому, кто может правильно это объяснить. Это и есть действительно Церковь Христова. Церковь, водимая Богом Духом Святым.
Дальше апостол будет говорить также о лжепророках, потому что понятно, почему, собственно, мы должны ему доверять. Да? Возникает такой вопрос. Он свидетельствует сам о себе, а много приходит и других людей, говорит: да нет же, вот я настоящий пророк, вот во мне дух обитает. Вот это крайне важно. Но пока я хотел бы, чтобы вы пояснили, что говорится о расцветающем дне. Он говорит: и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, то есть к пророческому слову, слово апостола, да? «Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Вот очень красивая
очень
метафора.
Очень красивая.
Что она означает?
Поэтичная метафора, перекликающаяся, конечно, с последними главами книги «Апокалипсис», где повествуется о Новом Иерусалиме, о Христе, вот в тех образах, в которых Он преподается там. Ну вот эта утренняя звезда и есть Христос, который должен воссиять в сердцах наших. Когда священник берет с престола Евангелие во время божественной литургии и передает его диакону для чтения, то он читает молитву «Воссияй в сердцах наших, владыка человека любче, твоего богоразумия нетленный свет». И мысленны наши отверзи очи во евангельских твоих проповедай неразумения. Здесь, наверное, ну, по крайней мере, мне вспоминаются слова Христа о том, что Царство Божие с усмотрением не приходит, и то, что Царство Божие внутрь вас есть. Вот здесь апостол Петр, наставляя своих слушателей, хочет сказать, что тщетно надеется тот на спасение, кто это спасение не ощутит в своем сердце. Но и наоборот. Тот, кто в своем сердце почувствует этот залог спасения, который действительно как свет, как заря воссияет в сердце человека, тот может рассчитывать и на блаженство вечности.
Итак, свидетельствуя о себе как о пророке, далее во второй уже главе апостол говорит о лжепророках. Вот следующие слова. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. Из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращениями между людьми, неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззакония, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить вышних, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставившие прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Вассорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорившая человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурью, и им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещает им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если, избегши скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад к преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: «Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Мы прочли практически всю вторую главу, потому что она является собой цельное очень высказывание. Это очень сильный, действительно пророческий текст, насыщенный яркими метафорами, яркими поэтическими образами. Кажется, глаза у апостола искрятся, когда он говорит эти слова. Но вместе с тем, тут очень много глубокого смысла, глубокого содержание, которое хочется вот так рассудительно обсудить. Итак, о лжепророках, каковы их, собственно, признаки? О чем, собственно, говорится? Тут, мне кажется, с одной стороны, апостол говорит о лжепророках, которые являются лжеучителями в вере, с одной стороны, а с другой стороны, те люди, которые тянут человека в грязь, тянут его в мирские похоти.
Само как апостол Петр рассуждает о лжепророках, конечно, первое становится понятным, что сразу и вот так вот взять и отличить его от нормального пророка достаточно сложно. То есть внешняя личина того, что имеют лжепророки, это всегда очень благочестивый, иногда даже богобоязненный вид. Это всегда язык, который очень хорошо владеет церковным лексиконом. Это всегда, в принципе, те дела, о которых верующий слышит об этом человеке, может быть, специально и уместно вот так распространяемое о нем, которые вполне согласуются с исполнением заповедей Христовых. Но когда апостол Петр начинает вскрывать их внутренние личины, внутренний мир, в котором они живут, то мы действительно видим, сколько здесь грязи. Это любостяжание, это попытка растления, это вот то, что в конце очень точно обозначено, как пес, который возвращается на блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Но если все-таки ставить вопрос об основном отличии лжепророка от истинного пророка, то это как раз по отношению к воле Божией. Истинный пророк, он всегда вещает волю Божию, какой бы она страшной, нелицеприятной ни была. Он всегда в ней, он всегда произносит ее. И понятно, что даже осознавая тех последствиях, которые могут за это последовать, он ее говорит. Лжепророк всегда действует из корыстных расчетов. Речь не идет о том, что здесь это обязательно должны быть деньги там, или какие-то страсти, связанные с, как говорят святые отцы, с почревной областью. Но это всегда какая-то определенная корысть. Иногда это попытка духовно завладеть человеком, покорить себе как можно большее количество людей духовно, то есть вот духовно властвовать над человеком. Вот в данном случае, наверное, такое кардинальное отличие одних от других. Ну и вот дальше те примеры, которые приводит апостол Петр, должны, конечно, убедить верующего человека, что рано или поздно, если верующий человек будет внимателен к себе и к тому, что совершается перед его глазами со стороны лжепророка, это будет понято, это будет увидено и будет открыто. Действительно, иногда Господь долготерпит. Действительно, вот эти достаточно сложные слова о том, что и ангелы, превосходя крепостью и силами их, 11 стих, не произносит на них пред Господом укоризненного суда, свидетельствует, что долготерпение Господа безгранично. Господь любит всех, в том числе и лжепророков, и фарисеев любил, и первосвященников, и книжников. То есть в смысле того, что всем желал спасения. Но для того, чтобы обратить лжепророка на путь покаяния, наверное, это очень сложно, гиперсложно бывает, потому что отказ от покаяния в своих собственных грехах человека здесь делает сродни бесу, который настолько устоялся в творении зла, что не может уже покаяться. И только через определенные, из ряда вон выходящие события, которые случаются в жизни таких людей, то есть когда побеждаются естества уставы, иногда человек может образумиться. То есть, когда, допустим, заговорила ослица человеческим языком и обличила Валаама вот в его намерении за мзду проклять Израиль, только тогда он одумался. Хотя позже из книги «Царства» мы видим, что все равно это мало принесло какой пользы, и он в конце концов вступил, опять же, на путь неправды. Вот здесь, в данном случае, мы видим очень важное учение, в общем-то, учение Христа о том, что в Церкви Христовой на протяжении всего его существования, с самого начала и до самого конца, будут как праведники, так и грешники. Или лучше даже сказать, грешники не в том смысле, что они будут впадать в какие-то мерзкие грехи и совершать их, а именно злочестивцы, то есть тот, кто будет проповедовать зловерие или нечестие. И вот в данном случае, если это так, если плевелы растут пшеницей до скончания века, то, конечно, это не может не насторожить верующего человека. Блюдите, как опасно ходите. Вот здесь вспоминаются слова Священного Писания. По поводу последних слов пса, который идет опять на свою блевотину, и свиньи, то, может быть, здесь уместно вспомнить слова святителя Иоанна Златоуста, которые, правда, относятся к другому новозаветному тексту, к Евангелию от Матфея, там, где Христос говорит: «Смотрите, не давайте святыни псам и не мечите бисера вашего перед свиньями». Но там, почему я вспоминаю этот отрывок, там Златоуст объясняет, кто такие псы и кто такие свиньи. И он говорит, что под псами мы должны понимать тех людей, которые занимаются зловерием, нечестием. То есть это именно еретики, это именно лжеучителя, это именно те, кто искажает истинное учение о спасении. А под свиньями мы должны понимать, говорит Златоуст, тех, кто живет невоздержно. Но здесь, что важно, апостол Петр не разводит эти понятия, а сводит воедино. То есть любой лжеучитель, любой лжепророк, с одной стороны, он нечестивец, в плане того, что, зная истинное учение о спасении, коверкает его, с другой стороны, он всегда тот, кто живет невоздержанно. И поэтому вот эти очень, ну что ли, резкие, жестокие слова, они, конечно, не могут не отрезвить верующего человека от той опасности, которая его может окружать и всегда окружает в жизни церкви.
Действительно, православные люди, ну все верующие люди в нашей церкви, хотят спастись, это естественно. Они приходят за этим в церковь. И поэтому очень боятся различных еретиков, лжеучителей, опасаются, что этот яд, этот вирус лжеучения проникнет каким-то образом в нашу церковь. Но мы видим, как растлевается на наших глазах и с какой быстротой западные церковные сообщества. И чем западнее, тем ужаснее. Там англикане, католики, может, в меньшей степени, но там тоже начинаются такие же процессы, хотя немножко все-таки такая традиционная крепость устоев там больше сохраняется. Вы смотрите, действительно, как говорит апостол, они из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Вот льстивые слова, которые буквально извращают саму суть нашего учения. Вы смотрите, рукополагаются женщины. Да ладно, у женщин. Рукополагаются женщины-лесбиянки, садомиты, полагаются во епископов. То есть, казалось бы, ну как можно так? Мы же вот читали с вами апостольские послания, мы же читаем Евангелие Святое, где все так ясно сказано. А они вот этими льстивыми словами, которые льстит нашей похоти, льстит нашему естеству поврежденному, уловляют нас. Как бы вот все-таки в чем состоит критерий правды?
Критерий очень прост, на мой взгляд, и мы эти слова апостола Петра уже читали. Это 1 глава, 20 стих. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой». Ошибка, как мы говорим, заключается западных конфессий в том, что они отреклись от предания. По большому счету отреклись. И это святоотеческая мудрость, которая вводима Духом Святым, открывает и правильно дает нам понимать тексты Священного Писания, она отсутствует у них. Поэтому они толкуют сами, как человеки, то, что апостол Петр здесь запрещает. И именно в силу того, что это не богодухновенное учение, а учение человеческое, оно приводит вот к таким страшным последствиям.
И заканчивая сегодняшнее наше чтение главы 2 из 2 соборного апостольского послания апостола Петра, я хотел бы напомнить слова, вот эти страшные слова, о которых мы уже говорили. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Храните, братья и сестры, веру православную.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.